Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Второе пятничное «Особое мнение». Леонид Радзиховский. Леонид, добрый вечер.
Ну, честно говоря, не очень добрый для меня, во всяком случае. Я хотел вначале перед программой сказать буквально два слова. По-моему, вы об этом даже передавали, мне сказали. Но в любом случае, передавали или нет, умер Головков.
Конечно,
Алексей
передавали.
Леонардович.
Да, естественно.
Вот. Леша Головков был моим, можно сказать, другом, во всем случае, очень близким и добрым знакомым на протяжении 15 лет, с 93-го года. О нем, конечно, мало знают, потому что он всегда был непубличный человек. Но, в общем, если бы история писалась так вот реально, в деталях, по справедливости, то, конечно, он бы в истории России фигурировал, потому что Головков – это был тот человек, который фактически создал первое правительство Гайдара в 91-м году. Он был научный сотрудник, работал с Гайдаром, участвовал вот в работе Дем России, познакомился с Бурбулисом. И через, значит, Головкова Гайдар тоже познакомился с Бурбулисом. Это была одна его историческая заслуга. Я с ним познакомился в 93-м году, когда он руководил избирательным штабом по выборам Демвыбора России. Вот. И это время, конечно, для меня осталось удивительное, потому что там работала масса замечательных людей. Очень близкая моя подруга Машка Андреева умерла, к сожалению. Вот, Юшенков покойный,
да.
Аркаша Мурашов там работал,
да.
Масса, в общем, интересных очень людей, атмосфера была совершенно такая замечательная, Юлик Гусман, он там создавал такую, вот, потом мы с Головковым работали еще много раз, вот на выборах Лебедя, он фактически тоже штаб возглавлял в 96-м году. Я хочу сказать, что Леша был, конечно, человек удивительный, необыкновенной энергией и страшно живой, вот для чиновника, которым он был очень много лет, это, конечно, совсем необычный человек. Такие были вот в 90-е годы. Живой человек на важных чиновных должностях. И жизнь его была непростая. Погибла Юля там лет 10 уже назад, Русова. Вот. Но, во всяком случае, вот я, конечно, хотел об этом сказать. И те, кто знают Лёшу и помнят, а многие люди его знают и помнят. Я думаю, не найдется ни одного человека, который бы не только потому, что вот умер человек, а который бы реально мог сказать о нем что-нибудь, кроме самого хорошего и самого большого уважения действительно к необычному и, в общем, выдающемуся, конечно, человеку. Молодой он был, 52 года.
52 года все одно, все. Да, светлая память. Уходят очень многие, кто в 90-х годах, и не на виду, а именно по сути делал очень много.
Он очень, из конечно, тех, играл тогда колоссальную людей. Роль политики. Но и помимо этого еще и человеческую. Очень умел как-то людей вот притягивать, создавать атмосферу такую.
Я напоминаю, Леонид Радзиховский, «Особое мнение». Ну, перейдем к нашим делам, немногочисленным темам, которые сейчас, но достаточно, к сожалению, традиционным. Давайте, что ли, газ Украина. Вот теперь будут наблюдатели наблюдать за трансфером газа по Украине. Сегодня мы передавали встречу Владимира Путина с журналистами, где он подробно объяснял в вступительном слове, в чем, собственно, состоит ситуация и как эта ситуация менялась в течение 2008 года. Как ты можешь нынешний момент, вот на 9 января, резюмировать? Вот скажи мне, пожалуйста.
Ну, это текучая ситуация. Тут не скажешь, что 9-го, что 10-го. Паршивая это, конечно, ситуация, в которой, по-моему, ну, как бы парламентски выразиться, в грязь вляпались и украинцы, и мы по самые уши, и, в общем, на совершенно пустом месте. Скандал этот так или иначе замнется, забудется. Репутация Украины понесла колоссальные потери. Репутация «Газпрома» понесла колоссальные потери. И, в общем, когда в этот семейный скандал втянули всех посторонних людей, то это с самой паршивой стороны характеризует и Украину, и Россию. Никто среди европейских покупателей в деталях разбираться не будет. Вернее, одни будут говорить так, другие сяк. Но общее ощущение, я думаю, у европейцев будет такое. Первое. Россия не в состоянии выполнить свои обязательства. Вы, Россия, обещали нам, европейцам, поставлять газ точно, четко, в срок. Как вы там это делаете? Как вы соотноситесь с вашими посредниками, с компаниями, которые, значит, транспортируют газ, со странами, через которые идет транспортировка газа? Это, господа русские, сугубо ваши проблемы.
Но если как было поступать в такой вот логике, это ваши проблемы. Но вот если, предположим, здесь закавыка в Украине, то как можно было поступить в этом случае? Нет, вообще, как надо было поступить?
Я тебе говорю, как правильно? Это выглядит с точки зрения европейцев. Попросту говоря, ты заказал шкаф, оплатил. В день, когда тебе должны привезти шкаф, приезжает владелец магазина, приводит за руку пьяного грузчика с разбитым в кровь лицом и говорит, что этот подлец-грузчик не смог правильно погрузить шкаф. Ты в следующий раз шкаф в этом магазине заказывать будешь?
Но это грузчик один.
Приводят
грузчик-то один.
Приводят бригаду грузчиков. Тебе от этого ни тепло, ни холодно. Значит, Россия всегда отказывалась и очень правильно делала от одного простейшего предложения, которое многие умники высказывали. Что вам мучиться с этой Украиной? Договаривайтесь с Европой так. Мы, Россия, транспортируем газ до границы России и Украина. А дальше, господа европейцы, ваша ответственность, сами с этой самой Украиной разбирайтесь. Россия всегда категорически отказывалась от этого варианта. Абсолютно правильно поступала. Почему? Потому что в этом варианте роль и значение России падает в разы. Россия оказывается при таком варианте фактически в положении Туркмении. В положении одного из поставщиков. А реально в центре тяжести оказывается сама Украина. Украина будет рулить. Фактически ведь что, если Россия догоняет газ до украинской территории, а дальше вы, господа, берите, то фактически главное оказывается Украина. Россия просто уступает ей за определенную цену свой газ.
То есть просто продает как Туркмения. Мы продолжим через минуту примерно.
И что теперь? Правильно, реклама.
Поселок Серебряная Подкова. Всего 15 километров от МКАД. Свободная застройка, центральные коммуникации, инфраструктура и детский центр. До конца января скидки от 300 тысяч рублей. Серебряная Подкова.
796-05-69. 796-05-69.
14 января. Камерный зал Международного дома музыки. Давид Гвинянидзе представляет гала-концерт «Старый Новый год» с фондом «Таланты мира». Начало в 19 часов.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Не успели послушать передачу? Прочтите ее на нашем сайте echo.msk.ru. Там же можно все обсудить. Главное – запомнить наш адрес echo.msk.ru.
В центре событий. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем с Леонидом Радзиховским беседовать. Ведет программу Сергей Бунтман. Ну, хорошо, и выводы из того. Да, Россия не хочет превращаться в такой вот просто поставщика.
Да, Россия хочет взять на себя всю полноту ответственности. И это правильно. Но если есть амбиция, то нужна и амуниция. Правильно? Нужна амуниция. Россия берет на себя всю полноту ответственности, но не в состоянии, как выясняется, с этой полнотой ответственности справиться. И бежит к покупателю жаловаться на Украину. А Украина бежит к тому же покупателю жаловаться на Россию. И покупатель, который, попросту говоря, заплатил, оказывается еще втянут в этот гопак. Вот идет такой украинско-русский гопак. Вдруг хватают, значит, изумленного, испуганного, добропорядочного европейца, втягивают его в самый центр всего этого хозяйства и заставляют плясать вместе с нами. Ясно, что европейцам это не нравится. Мы заплатили деньги не для того, чтобы еще вытягивать, вымучивать, вытаскивать из вас, из Украины и России газ и слушать ваши взаимные попреки. Мы отключили, нет, вы отключили. Мы не доплатили, нет, вы не доплатили. Вы плохие, нет, мы плохие. И разбираться в этих дрязгах, ну, это удивительно странно. Это как вот я сегодня должен прийти на эфир, вместо меня придет моя двоюродная сестра и начнет в эфире рассказывать о наших семейных отношениях. Это очень странно будет выглядеть, так? Значит, Россия, то есть «Газпром», очень сильно потеряла. Тем более это обидно, что репутацию «Газпрому» создали, прямо скажем, не те, кто сегодня руководят «Газпромом», и даже, прямо скажем, не те, кто сегодня руководят Россией. Репутацию «Газпрома» создал тот «Газпром», ну, не «Газпром», тогда это было Министерство газовой промышленности, который 40 лет тихо, точно, аккуратно, как часы, несмотря ни на что, ни на холодную войну, ни на распад Советского Союза, ни на что, абсолютно точно, в срок, аккуратно поставляла газ.
Почему изменилась ситуация?
Железная репутация. Создавать репутацию надо 40 лет, разрушить можно за 40 дней. Почему изменилось? По многим причинам. Украина, конечно, ведет себя просто из рук вон, так? И не потому, что она не согласна с той ценой или с этой ценой, а потому, что она сама с собой не согласна. Вы меня извините, значит, читайте, как выбирали Кашевого в Тарасе Бульме. Вот так выглядит украинская демократия. Вот эта махновщина, это вот Запорожская сечь, на правовое государство очень мало похожа. Если президент называет премьер-министра авантюристкой и врагом украинского народа, и при этом не снимает. Премьер-министр называет президента виновником дефолта и валютным спекулянтом, и в отставку не подает. Президент заявляет, что парламент будет распущен, парламент не распущен, парламент говорит, что президенту выкатит импичмент, импичмент не выкатывает. Это государство? Вот со всем этим можно реально иметь дело? Это вина Украины, к которой Россия не имеет никакого отношения. Но я уверен, что российские руководители хотели этим воспользоваться, сыграть на этих противоречиях, вставить нашу трубу внутрь этого пазла, раскачать его. Не получилось и не могло получиться, потому что какая бы ни была Украина, но это, тем не менее, некоторое государство, и просто так, какое бы оно ни было изнутри себя раздерганное, рулить им извне, пользуясь, значит, в общем, под нашу газовую трубу они плясать все равно не будут, хотя они каждый пляшут в свою сторону. Теперь к вопросу о ценах, кстати. Россия заявила, что она очень льготную цену предлагает Украине. $240 за 1000 кубометров.
Так.
Это правда, очень льготная цена. Но здесь есть одна деталь, о которой российское руководство не сказало. Дело в том, что цена для Европы сегодня $450 за 1000 кубометров. Казалось бы, необыкновенная льгота. Но цена-то для Европы устанавливается каждый квартал, а цена для Украины на целый год. Поскольку цена на газ зависит от цены на нефть примерно с полугодовым люфтом, то сегодняшняя цена на газ для Европы по первому кварталу соответствует самой высокой цене на нефть, которая была полгода назад. Тогда нефть стоила $150 за баррель. А во втором, третьем и четвертом квартале цена на газ для Европы, очевидно, будет падать по той простой причине, что цена на нефть уже упала. А Украине мы предлагаем среднюю на год цену $250. Это, конечно, совсем не льготная цена. Более того, это высокая цена. А учитывая, что на Украине полный экономический коллапс, гораздо хуже, чем в России, у них, например, гривна упала за несколько месяцев в два раза по отношению к доллару. Металлургическая промышленность свернулась на 65%. То есть там настоящая национальная катастрофа, помноженная на политический хаос. В этой ситуации выкатывать им такие цены – это, мягко говоря, не льготное предложение. И украинцы, конечно, такие цены оплатить, если и могли бы, то, опять же, взяв какие-то огромные займы на Западе, а кто им сейчас эти займы даст? А уж тем более, когда после этого мы со святым видом говорим: «Ах, вы так, то давайте-ка нам платите по $450, то есть европейскую цену, минус стоимость транзита». Это уж совсем ни в какие ворота. То есть мы их схватили за чуб, и очень жестко. А они нас схватили за газовый кадык, не менее жестко. И всю эту очаровательную картину наблюдает Европа. И ее зовут разнимать, разливать водой и разбираться. Конечно, Европа никуда от России не денется. Потому что «Газпром» обеспечивает 20% европейской потребности в газе и 40% экспорта газа в Европу. В один день, и в два дня, и в один год, и в два года заменить это нечем. Это правда. И в этом смысле Россия имеет пространство, чтобы чудить, в общем, как ей заблагорассудится. Но «Газпром» тоже уязвим. Во-первых, «Газпром» в долгу, как в шелку. И если «Газпром» таким образом роняет свою репутацию, то это намного будет труднее ему получать перекредитование, а долги огромные. Во-вторых, «Газпром» позарез нуждается в реальных технологических, не только финансовых, технологических контактах с Европой. Новые месторождения очень трудные. Разрабатывать их без европейских технологий очень трудно. Контакты нужны. Зачем же ронять свою репутацию? Третье. Любая компания не может стоять на месте. Или она скукоживается, или она расширяется. Естественно, «Газпром» стремится расширяться, вырываться на новые рынки, устанавливать более доверительные отношения с Европой. Мечта голубая, во всех смыслах голубая. Голубой газ и голубая мечта. Пробиться к европейским газораспределительным сетям.
Ну так что для этого надо было делать?
А это у нас
уже
пропало
как... очередной раз понимаем, пролетели. Что было неправильно, а что надо было делать? В прошлом году, в позапрошлом,
мне кажется, что
30 декабря.
Мне кажется, что несколько вещей России необходимо было сделать. Может, они не привели бы к полному успеху, но сделать их было необходимо. Первое. Избавиться и самим, и избавить украинцев от соблазнов играть в нечестные игры.
Как?
Ликвидировать всех посредников. Абсолютно бессмысленная, отвратительная посредническая компания «Росукрэнерго», когда «Газпром» продает газ не прямо Украине, а через какого-то абсолютно непонятного посредника. Зачем он нужен? Только чтобы воровать деньги. Половина акций этой «Росукрэнерго» принадлежит «Газпрому», а вторая половина вообще неизвестно кому. Формально она принадлежит какому-то украинскому олигарху Фирташу. Путин сказал, что знать не знает, кто этот Фирташ. Говорят, что за спиной Фиртоша скрывается бог знает кто. И какие-то руководители Украины, и бандиты какие-то, может быть, какие-то чиновники из России.
Но половина-то российская. Ну, половина-то российская, значит, контроль есть.
А зачем вообще нужен этот посредник? Мы с тобой разговариваем через переводчика? Нет. И продавать газ Россия должна была прямо Украине. То есть максимальная прозрачность, максимальная точность, максимальная простота, максимальная предсказуемость – то, что, по крайней мере, Россия всегда могла бы положить на стол и перед Украиной, и, если уж до того дошло, перед Европой. Это первое. Второе. Естественно, Украину страшно развращает Белоруссия. Белоруссия получает и будет получать в 2009 году российский газ по $129 за 1000 кубометров. А Украине мы предлагаем, как великую милость, по 250, а сейчас говорим про 400. Это нормально? Нет, это ненормально. Если один и тот же товар вы продаете по цене в 3, а то и в 4 раза больше соседям, это не может не развращать. Плюс еще посредники. Говорят, половина Белтрансгаза, белорусская,
российская,
принадлежит России. Ну и что? Половина не дает никакого контроля. Контроль дает 50% плюс одна акция. А батька, не будь дурак, этого удовольствия России не доставил. Да, половина Белтрансгаза принадлежит России. Замечательно. Но почему по этой причине надо продавать Белоруссии газ в 4 раза дешевле, или в 3 раза дешевле, или в 2 раза дешевле, чем Украине, я все равно понять не в состоянии. Вот если убрать эти внешние раздражающие факторы, непрозрачность, фаворитизм при продаже газа, непонятный механизм договоренностей, если постараться, как сейчас об этом говорит Путин, максимально сделать эту схему и рыночной, и прозрачной, это был бы большой шаг вперед. Дальше.
Почему не сделали 3 года назад?
Ну, это не в один день делалось. Надо сказать, что «Газпром» создавался всеми странами Советского Союза. И, конечно, не в один день разделишь. И долгое время надеялись с помощью «Газпрома» осуществлять политическое влияние на Украине. Ничего из этого не получилось. Но если уж нельзя было 3 года назад и нельзя было год назад создавать такие условия, то во время переговоров сейчас надо было просчитать хотя бы на один шаг вперед и прикинуть. Россия предложила, как говорит Путин, Украине $250 за 1000 кубометров. Украина просила 201. Вроде бы в результате этих переговоров, как говорит Владимир Владимирович, пришли к цифре $235. Разница $15. Украина получает 60 миллиардов кубометров российского газа. Помножаем $15, разницу эту, из-за которой вроде бы все застопорилось, на 60 миллиардов, получаем цифру $900 миллионов. Если бы Россия согласилась на украинские условия, на $235 за 1000 кубометров, Россия получила бы на $900 миллионов меньше, чем она рассчитывала за год. Это убыток. А неужели потеря репутации «Газпрома» стоит дешевле, чем 900 миллионов? Это трудно измерить цифрами так прямо. Но я уверен, что репутационные потери «Газпрома» больше, чем 900 миллионов долларов, и намного больше, и скажутся дальше. И это в условиях кризиса. Дальше. Ведь как может рассуждать Европа? Многие в Европе будут по-прежнему считать, справедливо это или несправедливо, что Россия выясняет с Украиной политические отношения. Так что же в этой ситуации скажут Польша, Чехия, другие страны? Черт возьми, мы хотим ставить американские ракеты. Так что, русские нам тоже будут втрое завышать цену на газ по этой причине? Если они пытаются политически давить на Украину, почему они не могут политически давить на нас?
Абсолютная, мы знаем историю с мясом и так далее.
Абсолютная должна быть стена, непроходимая стена между коммерческими отношениями и политическими отношениями.
Ну, какая может быть стена?
Нет, Путин
так
об этом...
не бывал никогда.
Бывало. Путин сейчас об этом вспомнил и стал говорить. Он говорит, вот у нас отвратительные политические отношения с Прибалтикой, отвратительные, а по газу никаких конфликтов. Это правда.
Да, это он даже с этого практически начал.
Да. Вот он говорит, у нас не просто отвратительные отношения с Грузией, у нас вообще нет никаких отношений с Грузией. А газ мы им аккуратнейшим образом поставляем, а они аккуратнейшим образом поставляют газ в Южную Осетию, с которой они вообще не признают. Правильно. Только надо было об этом говорить 2 недели назад. Разделить непроходимой стеной коммерцию и политику – это первое, что было необходимо для спасения репутации «Газпрома». Эта репутация сильно надломана. Но я думаю, нет ничего окончательного в политике, тем более в коммерции. Если сейчас Россия пойдет на некоторые разумные уступки...
А не поздно?
Никогда не поздно. В коммерции никогда не поздно. И Россия должна сформулировать, что для нас приоритетная цель. С моей точки зрения, политическая, стратегическая, приоритетная цель России одна в этой ситуации. Репутация крупнейшей российской компании «Газпром». Это, во-первых, огромный источник дохода. Во-вторых, это бренд всей России. А в-третьих, это локомотив всей российской экономики. Все до репутации «Газпрома».
Это Через понятно. 3 минуты мы продолжим программу «Особое мнение».
В Москве, в студии Александр Климов, новости. Международные наблюдатели за прохождением российского газа через территорию Украины в страны Евросоюза приступили к выполнению своей миссии на украинской территории. Об этом объявил официальный представитель Еврокомиссии. Тем самым, по его словам, созданы необходимые условия для немедленного возобновления подачи «Газпромом» газа в ЕС транзитом через Украину. И Тартас отмечает, что группа контролеров сейчас находится в центральном зале управления компании «Укртрансгаз». Пока не ясно, находятся ли в этой группе представители «Газпрома». Между тем, еще час назад источник в правительстве России сообщил Интерфаксу, что украинская сторона в очередной раз подвергла сомнению состав комиссии по мониторингу транзитного газа. Источник отметил, что «Нафтогаз» по-прежнему тянет время и не проявляет заинтересованности в скорейшем разрешении кризиса. И буквально только что стало известно, что сегодня вряд ли следует ожидать какого-либо решения относительно состава комиссии международных экспертов. Об этом агентству Рейтер сообщил министр торговли Чехии Мартин Риман. Он сопровождает чешского премьера Мирека Тополанека во время его визита в Киев. Напомню, Чехия сейчас возглавляет ЕС. В Волгограде в 3 местах прорыва сетей ведутся аварийно-восстановительные работы. В областном управлении МинЧС и Тартас сообщили, что без отопления и горячей воды остаются около 40 тысяч жителей, в том числе 8 тысяч детей. В находящемся в этом районе доме ребенка отопление сейчас организовано при помощи электрообогревателей. А в 3 больницах теплоснабжение обеспечивают автономные источники. Сейчас в Волгограде минус 13, ночью ожидается до минус 20. Избранный президентом США Барак Обама объявил о новых назначениях в силовом блоке своей администрации. Центральное разведывательное управление возглавит бывший глава аппарата сотрудников Белого дома в администрации Клинтона, 70-летний Леон Панетта. Бывший глава Тихоокеанского командования ВВС, 61-летний Деннис Блэр, стал директором национальной разведки США. Это ведомство объединяет 16 американских спецслужб. В одной из московских больниц 7 января на 53-м году жизни скончался российский экономист Алексей Головков. В последнее время он руководил секретариатом зампреда правительства России Александра Жукова. Прощание с Алексеем Головковым состоится 11 января в 12:30 в Большом ритуальном зале Центральной клинической больницы по адресу улица Маршала Тимошенко, дом 25. Доллар на завтра 29.39, евро 41.40. -43. В Москве в ближайшие сутки ночью и днем -10-12. Завтра днем преимущественно без осадков. На дорогах будет скользко. Александр Климов, служба информации, «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Леонид Радзиховский ведет программу, Сергей Бунтман. Ну вот господин Рогов из Пскова прислал смс-ку и говорит, ну, речь же о другом, об отборе. Это стоп чужого, они воруют чужой газ. Вещь. Это преступление налицо.
Да, налицо оно или не налицо, никто не знает. Оно на одно лицо, а не на другое лицо. Россия вечно их в этом обвиняет. Они, значит, вечно говорят, что ничего подобного. Приезжают эксперты, где два эксперта, там четыре мнения. Понимаете, в чем дело? Вот я могу ответить одно. Вот одно я понимаю. Если Россия обладает достаточным кредитом доверия в Европе, то Украина попала бы в клещи. С одной стороны, поставщик Россия, с другой стороны, безусловно, доверяющий этому поставщику покупатель Европа. И Украине деваться было бы некуда. Тем более, что единственная цель Украины – это присоединиться к Европе. Если же покупатель Европа ни политически, ни теперь уже экономически не доверяет поставщику России, то Украина была бы круглой дурой, если бы не пыталась играть на этих противоречиях. Она и пытается, не очень умело, как мы неумело играем на противоречиях Ющенко-Тимошенко, но играет. Доверие Европы – это не пустые слова. Это доверие экономическое, еще раз говорю, «Газпром» завоевывал 40 лет. А политическое доверие Европы мы, к сожалению, утеряли. И та же самая замечательная война в Грузии нам сегодня отрыгивается, извините за выражение, в холодной войне с Украиной. Холодной буквально Европа замерзает. Европа нам не доверяет политически, и Европа, к сожалению, может перестать нам доверять экономически. Если бы Украина была между Россией и Европой, которые полностью верят слову друг друга, то слово России об отборе газа было бы смертным приговором для Украины. А поскольку Европа России не верит...
Что, разменяли историю об отборе газа даже, между прочим, конкретно? Разменяли ее 3 года назад, 2 года назад?
Нам надо было меньше распускать пальцы веером и меньше объяснять Европе, какие мы крутые. У Путина был, и уж тем более меньше выяснять отношения с Грузией. У Путина был действительно замечательный план. Интеграция с Европой, начиная с газовой, проникновение того же самого «Газпрома» в газораспределительные сети Европы, а взамен проникновение европейцев в нашу газотранспортную систему. Вот это повязало бы нас намертво. И еще раз повторяю, Украина попала бы в окружение, в клещи. Это не самоцель загнать Украину в клещи, но внутри российско-европейской газовой антанты Украина бы ничего поделать не могла. Этот план сорвался. Почему? Потому что нельзя экономически договариваться с Европой об интеграции и одновременно распускать пальцы и объяснять им, какие они плохие, а мы великие. Так не бывает. А если мы с Европой испортили отношения, то после этого любые слова Украины, честные или нечестные, будут звучать не менее убедительно, чем наши. И чем больше европейцы погружаются в эту трясину братских отношений, вот мы тут перебили друг другу носы, разлили на столе и просим европейского покупателя разбираться. Тем больше у них возникает одна единственная мысль. Чума на оба ваши дома и где разжиться альтернативными источниками. Да, не найдут они эти источники ни за год, ни за два. Но кто ищет, тот найдет. Они могут применять другие технологии. Они могут искать других поставщиков. Конечно, поставщик Иран уж точно не лучше России, безусловно. А Алжир, может быть, где-то и надежнее. Катар, не знаю. Я знаю одно. Если у европейцев, наконец, лопнет терпение и проснется политическая воля искать альтернативу, не за год, не за два, не за пять, но они ее постепенно найдут. И самое плохое, что в течение всего этого времени доля «Газпрома» на европейском рынке будет не только не увеличиваться, но будет уменьшаться.
Для России
это крайне плохо.
Вот здесь
Украины этого не стоит.
Один из главных тезисов, что все не так просто, а еще проще. Европе абсолютно не нужна никакая репутация России. Европа загоняет, и Запад в целом, загоняет Россию в угол и пользуется любым случаем для того, чтобы эту репутацию России подорвать. акция в Грузии «Принуждение к миру». Между прочим, сегодня Путин постоянно говорил, что вот понимание приходит постоянно, постепенно,
то есть это
того, что происходило.
Минуточку, то есть это Европа напала на Грузию, что ли? Я не понял.
Нет, Европа спешит всегда, я вот сейчас обобщаю все и вот тебе выдаю. Европа всегда спешит повесить всех собак на Россию, которая ей не нравится, Европе.
А почему России не нравится? Форма носа не нравится?
Не знаю. Вот не я... хотят сильной России.
Я
не
тоже
нужна им сильная Россия.
Я тоже этого не знаю. А сильный Китай им нужен? Кто деньги инвестирует в Китай случайно? Не американцы, не европейцы? А сильная Япония им нужна? Что за бред? А сильная Индия им нужна? Вот этот бред преследования, да, агрессивная сильная Россия им не нужна, безусловно. Сильная Россия, которая им угрожает, им точно так же не нужна, как никому не нужен агрессивный и сильный партнер. Доброжелательная и сильная Россия им крайне нужна. А что Франция, когда заключала договор Антанты, Франция и Англия с Россией, им не была не нужна сильная Россия? Что за чепуха? А кто импортировал в течение всего 19 века технологии в Россию, деньги вкладывал в Россию? Это кто делали? Марсиане? Венесуэльцы? Кто? Украинцы? Европе очень нужна сильная Россия, но сильная, предсказуемая, понимающая, понимаемая.
Многие это расценивают как та, которая подчиняется.
Что означает
загадочное... И пляшет под дудку Европы и Запада.
Что означает загадочное слово «подчиняется» и пляшет под дудку, я понять не в состоянии. Россия хочет, говорит, что хочет вступить в ОПЕК. Это значит, что страны ОПЕК, арабские страны, Венесуэла, будут диктовать друг другу, и в том числе России, сколько нефти Россия должна продавать и по какой цене. Это подчинение или неподчинение? Россия сейчас зовет европейских контролеров и обращается к ним как к высшему арбитражу. Это подчинение или неподчинение? Что за чепуха? Что за детский сад? Что означают эти загадочные слова? Не нравится. Европа не собирается спать с Россией. Это технически сложно. Отдельные наши женщины и мужчины могут спать с европейцами. Спать с Европой Россия не может, и Россия с Европой не может. Доверие нужно, понимание нужно, инвестиции нужны, а все остальное – дешевое пропагандистское словоблудие.
Что пропагандирует нынешняя кампания? Если в ней есть вот пропагандистский элемент, вот что пропагандирует она внутри страны? Вот здесь все, какими нормами, наше дело, кому за сколько чего продавать – мы и так далее здесь вот.
Не наше дело, кому за сколько чего продавать, потому что наше дело, конечно, кому за сколько чего продавать, но дело покупателей. Иметь с нами дело или не иметь. Вот такая штука. Ведь мы можем и по миллиону долларов за кубометр поставить.
Я спрашиваю вот о чем. Вопрос вот о чем. Успешна ли кампания внутриполитическая, пропагандистская?
Ну, судя по этим вопросам, успех.
Нет, ну, нельзя. Это не социология.
Здесь ну, всегда
таких образ... и этаких вопросов и так далее.
Ну, всегда вечная эта песня, вечное ковыряние в том же самом любимом больном зубе. Мы самые великие, самые благородные, самые сильные, самые несчастные, всяк нас обидеть норовит. И опять, мы самые сильные, самые великие, всяк нас обидеть норовит. Мы самые несчастные, самые честные, самые духовные, поскольку мы самые духовные, все против нас ополчились. Этот больной зуб болит всегда, ковырять в нем легко, только зачем? Вот этого я не понимаю. Сегодня уж точно незачем в условиях мирового экономического кризиса. А разводить лохов на такого рода болтовне, это легче легкого, это уж точно.
Ну ладно, про это мы оставим, и дорогая Нина, и о том, что Европа всегда считала, ненавидела Россию.
Ненавидела.
Да, всегда ненавидела.
И ненавидите вы
никогда.
Нас.
Никогда. Китай, Индия, это все далеко. Елена тут нам пишет. Mm-hmm. В царские времена Россию Европа считала жандармом, и незачем нам с ней сближаться.
Ну, особенно... незачем, так не сближайтесь,
да нет,
Елена.
Особенно
проблемы.
Елена как-то выборочно знает историю, потому что жандармом считала не Европа, а считал Александр Иванович Герцен, когда вместе с Европой Россия подавляла революцию в ней же.
Вот с этим вот жандармом, дорогая Елена, Франция и Англия заключили Тройственный союз Антанта. Вместе воевали. Потом Россия, извините, Англию и Францию кинула, из войны вышла и оставила их одних воевать с Германией. Был такой пустячок. Но это давно было. Ладно, забудем.
Ну, в общем, необычайное оживление в народе вот в этом.
Ну,
мне кажется, чудеснейшее развлечение во время 10-дневных каникул.
Жалко, что не успели мы сказать ничего про Израиль. Мне очень хотелось.
Ну, давайте скажем так, в сжатом вот сегодня. Вот Ты повторяешь путь Шевченко. Шевченко тоже не успел сказать свое, значит, и ты не успеешь. Да. Это равенство и братство.
Значит, я не повторяю путь пропагандистов Хамас. У них своя пропагандистская линия, с чем я их и поздравляю. Тут выступал господин Проханов и объяснил, что стыдно и страшно сейчас быть евреем, потому что весь мир становится антисемитом. Значит, не надо мерить всех по себе. Не весь мир Прохановы, это правда. Я вот еврей, мне не стыдно и совершенно не страшно. Действительно, ситуация непростая сейчас, это правда. Но тут, на самом деле, надо смотреть на дело без демагогии очень просто. Или государство Израиль имеет право на существование, а следовательно, имеет право отвечать на то, что на него нападают и его обстреливают. Или это государство право на существование не имеет, и тогда оно не должно отвечать, когда на него нападают и обстреливают. Заявление такого типа, что имеет, но должно отвечать пропорционально, это бессмысленная болтовня. Война – это не футбол, это не шахматы, это не спорт, где играют на равных. Цель войны – не играть на равных и честно победить, чтобы судья установил. Цель войны – победить противника. Значит, на данный момент принята бессмысленная резолюция ООН, потому что Хамас тут же сказал, что он обстрелы не прекратит, и это абсолютно логично, ибо Хамас заявил, его цель – уничтожение Израиля. А Израиль ему отвечает. Все понятно.
Леонид Радзиховский. Особое мнение. Всего хорошего.